Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я хочу напомнить, что сейчас мы разговариваем о роли Екатеринбургской епархии в развитии науки и образования. В прошлой передаче мы уже начали эту тему, и сегодня мы ее продолжим с Людмилой Константиновной.
Да, эта тема очень интересная, и она как раз объясняет, в общем-то, ведь наша совокупность наших бесед называется «Православные ученые Екатеринбурга». И почему вдруг мы начали с истории образования и науки, и церкви Екатеринбурге? Это потому что оказалось, что мало очень ученых, которые были православными в нашем городе. Хотелось объяснить, почему это так. И вот поэтому мы рассматриваем историю образования, историю науки, историю церкви до революции 17-го года и вот в 20 веке. И когда мы закончим этот раздел, будет совершенно понятно, что в нашем городе и не могло быть много верующих православных ученых.
Реалии были не те.
Ну, пока что мы говорили о дореволюционном пути развития образования и науки. И, в общем-то, церковь сыграла огромную роль в развитии образования. Многие священники были учеными. Были у нас такие священники. То есть и образование, и наука, они были близки церкви нашей, епархии нашей. Ну, в прошлый раз я рассказывала о том, как создавалась епархия, а сегодня я просто хочу рассказать о епископах, которые стояли во главе Екатеринбургской епархии. Напомню, что епархия была образована в 1885 году. И до революции в 17 году, Октябрьской революции, было 14 епископов. И вот когда я читала, я была просто поражена, потому что каждый епископ оставил после себя какое-то наследие. Он делал какое-то такое дело, которое запомнилось и которое было необходимо нашим людям, людям, жившим в Екатеринбурге. Вот поэтому я решила о каждом из епископов, нет, не о каждом, а о большинстве епископов, немножко рассказать и рассказать, какое именно дело прославило того или иного епископа.
Это на самом деле очень интересно и очень хорошо разбивает стереотипы о том, что верующие люди, они с ограниченным сознанием.
Да, тут эти стереотипы абсолютно неверны. Ну, вот начну рассказывать про епископов. Я немного буду рассказывать, именно свяжу имя епископа и то дело, которое его, так сказать, сохранило его имя. Ну, вот епископ Нафанаил Леандров, это с него началась наша епархия. Он руководил ей с 1885 года по 1888 год. Но я не буду описывать там его жизнь или еще что-то. Я просто скажу, что при нем в 1886 году был начат выпуск журнала «Екатеринбургские епархиальные ведомости», которая объединила всех, этот журнал объединил всех верующих. Он был любимым журналом, по крайней мере, в предреволюционное время. Следующий епископ – Поликарп Розанов. Это епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Вот что его, какие его дела. Он устроил свечной завод. Может быть, кто-то помнит, что я рассказывала, что в монастыре делали свечи, продавали их. А епископ Поликарп устроил уже свечной завод, и сама епархия стала продавать свечи. Но это хорошо или плохо? А это очень хорошо, потому что деньги шли не в карман священникам. Епископ выделял большие средства от этого завода для лучшего обеспечения духовных училищ. Понимаете, он на образование тратил.
Это, конечно, очень многое значит.
Конечно. Кроме того, он тратил эти средства на церковно-археологическое общество. Следующий епископ Афанасий Пархомович, он проводил систематические беседы со старообрядцами. Я думаю, вы помните, что наш край, Уральский край, был очень трудным для миссионерства краем, потому что здесь было множество старообрядцев, уехавших из центральных районов России. И кроме старообрядцев, тут были еще вагулы, которым, конечно, наша религия была абсолютно чужда, и которые вовсе не хотели ее принимать. Но проводились систематические беседы со старообрядцами, и все-таки многие старообрядцы перешли на сторону православия, канонического православия. Следующий епископ Симеон Покровский. Вот он способствовал устройству в Екатеринбурге дома трудолюбия. Я не знаю, сейчас есть дом трудолюбия или нет.
Ну, может быть, не в таком понимании, не совсем.
Да? Ну, вот дома трудолюбия возникли в конце XIX века. Это форма помощи незащищенным слоям населения. Ну, по-моему, они сейчас так не называются. Вот тогда назывались.
Нет, конечно, не так.
Дома трудолюбия. В домах трудолюбия вот эти бездомные часто люди получали оплачиваемую работу, пропитание, а иногда и жилье. Дома трудолюбия связаны с именем великой княгини Александры Иосифовны. Это супруга великого князя Константина Николаевича. Она вообще Александра Иосифовна занималась многими благотворительными делами. Она занималась детьми-бродягами. Детей-бродяг было в то время очень много. Учредила столичный совет детских приютов. Долгое время руководила делами императорского русского музыкального общества. Но это несколько другое направление, но тем не менее все равно интересно. Она была, еще раз повторюсь, супругой великого князя Константина Николаевича. Девиз, возвращаясь к домам трудолюбия, девиз домов трудолюбия такой интересный. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Вот этот девиз домов трудолюбия. Условия проживания в этих домах трудолюбия были более чем нормальны. Ну, хорошо там, конечно, содержались люди. Предоставлялась работа. Разумеется, работа была неквалифицированной. Ну, конечно, бродяги не могли делать какую-то квалифицированную работу.
Но это разнорабочие, то, что у нас сейчас называется. Разнорабочие,
да, да. Но, может быть, самое главное то, что там восстанавливались паспорта.
И да, это документы. Самое главное.
Это очень важно. Вот те из бездомных, которые связали свою жизнь с домами трудолюбия, они вот могли надеяться на то, что они получат паспорт. Ну, это, конечно, великое дело. И, конечно, Симеон Покровский, епископ, который это начал, организовал, конечно, его имя осталось в памяти. Так. Дальше о следующем мне хочется сказать. Епископ Христофор Смирнов, он уже в самом конце XIX века возглавлял нашу епархию. Он первый ходатайствовал перед Синодом об учреждении в Екатеринбурге духовной семинарии. Вот у нас же не было семинарии до конца XIX века. И, кроме того, при епископе Христофоре сформировалась противораскольническая миссия. Далее архиепископ Никанор Каменский. Вот он сделал великое дело. Ведь вагулы, о которых я уже и сегодня упомянула, на прошлой беседе я много о них говорила, у них не было письма, у них не было азбуки. Они не писали, они передавали все устно или в картинках. Так вот, архиепископ Никанор предпринял разработку вагульской азбуки, вагульско-русского словаря и публикацию основных православных молитв на мансийском, то есть вагульском языке. Мансийцы и вагульцы – это одно и то же, просто разные названия. Ну, разумеется, он не сам это делал, не сам словарь писал, но он организовал эту работу. И сейчас... Я в прошлый раз это говорила, сейчас университет есть в Ханты-Мансийске, в котором преподавание ведется на мансийском языке, и, в общем-то, вся библиотека там в основном на мансийском языке.
Но для коренных жителей это очень важно, конечно.
Ой, что вы не
говорите. Потому что они же очень все переживают всегда за потерю национального языка.
Да. А все равно без азбуки, без книг это теряется. Ты же никак не сохранишь. Вот. Далее хочется сказать об епископе Митрофане Афонском. Он много сил отдавал борьбе с пьянством и учредил большое количество обществ трезвости. Наверное, это тоже было очень важно в то время, потому что проблема пьянства, она всегда стояла у нас. Ну и, наконец, мне хочется, вот последний епископ, о котором мне хочется сказать, это епископ Серафим Голубятников. Он возглавлял епархию с 1914 по 1917 год, по май 1917 года. Он произнес в Богоявленском кафедральном соборе проповедь. И в этой проповеди осудил слухи об отречении Николая II от престола. Вообще, Николай II отрёкся, а он сказал, что ничего не отрекался. А кто его знает, может быть, так и было.
А ведь действительно, мне кажется, тут еще такой момент, что раньше же не было такого количества информации, доступной, как сейчас.
Да,
и
да.
Слухов ведь действительно было очень много. Ведь известный факт, да, даже когда вот крепостное право отменили, еще 2-3 года в некоторых областях, губерния, оно было, потому что не дошел еще указ, и кто-то не верил, и потому что официальных бумаг не было. И поэтому, конечно...
Вот, но, скорее всего, епископ Серафим все-таки выступал так страстно, протестуя против того, чтобы признать отречение Николая II, наверное, не потому, что бумаги не дошли, а потому что он считал, что это вообще невозможно. Вот, например, я прочитаю небольшую выдержку из его речи. «Кучка бунтарей окаянных обнаглела до того, что осмелилась посягнуть на священные права помазанника Божьего, нашего царя-батюшку. Умрем же за царя». Вот как он говорил. Но в мае 17 года за свои монархические убеждения и осуждение февральской революции он был изгнан из епархии. Кишон-саном. Вот, и по требованию временного правительства посажен под домашний арест. Ну, вообще интересно, вот редко бывают такие бунтари-священники, которые так отстаивают свои взгляды. И, в общем-то, ему, наверное, документы-то были все-таки о том, что Николай II отрекся, а он не верил этому. Интересный факт. Ну вот, я, конечно, не о 14 священников рассказала, но все-таки не 14 епископах рассказала, но вот такие яркие были лица, которые возглавляли нашу епархию. Ну а теперь о вкладе епархии в образование Екатеринбурга. Екатеринбургский комитет православного миссионерского общества финансировал содержание школ в отдаленных северных районах епархии. Вот мне хочется на этом акцент поставить, потому что когда мы будем говорить, почему у нас, почему мало было православных ученых, а вот именно потому что делами образования занималась епархия. А православие, значит, большевики от него отказались, ну, значит, и отказались от того, что было сделано православием. Вот. В 1890 году в Екатеринбурге открылись две церковно-приходские школы при Свято-Духовском и Вознесенском храмах. Но это увеличение количества церковно-приходских школ рассматривалось главами нашей епархии как одна из главных задач. И если при открытии епархии имелось 206 школ, то через 10 лет оно примерно наполовину увеличилось, то есть стало 302 школы. Потом 360 и так далее. Церковно-приходские школы росли, и там учили детей, естественно, не только православию, но там учили их читать, писать. И, то есть это было, были школы, в которых, которые увеличивали грамотность нашего населения, а это было очень актуально. Имелось два духовных училища – Долматовское и Екатеринбургское. Вот интересный факт, ну, наверное, его многие знают, что Екатеринбургское духовное училище располагалось в здании, где сейчас расположен Уральский государственный экономический университет, да, на перекрестке улиц Народной Воли и 8 марта. И там был... Там была церковь, естественно, несколько комнат, заняты под храм. И вот когда делали ремонт в кабинете Якова Петровича Силина, ректора Уральского государственного экономического университета, обнаружилась фреска с прекрасным ангелом. Она, ее не стали закрашивать, и сейчас вот Яков Петрович там пишет свои приказы и все такое прочее рядом с ангелом. Когда митрополит Кирилл, бывший митрополит, ну, наш бывший митрополит, посетил УРГЭУ, экономический университет, он спросил ректора, как вам работается здесь рядом с ангелом? Должно быть спокойно. И вот всегда, когда показывают кабинет Силина, там всегда виден этот ангел. Он большой такой на стене нарисован. Екатеринбургское духовное училище готовило юношей, которые помогали в церковной службе. Это не было духовной семинарией. Это было просто, ну, именно училище. Готовило псаломщиков, певчих, алтарников и подьяконов. А те, кто хотел уже становиться священником, должны были поступать в семинарию, но семинария долго у нас не открывалась. Выпускниками училища Екатеринбургского духовного училища были Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и изобретатель радио Александр Степанович Попов. То есть таких даже людей там воспитывали. Вот, действовало шестиклассное епархиальное женское училище, которое было расположено в Новотихвинском монастыре. Во второй половине XIX века все время поднимался вопрос об открытии в Екатеринбурге духовной семинарии. Но что-то это все очень долго тянулось, и определение об открытии семинарии пришло лишь в 1912 году. В 1912-1913 году начал функционировать первый класс духовной семинарии при Екатеринбургском духовном училище, то есть вот там, где ангел-то был нарисован. А затем каждый год добавлялось по одному классу. Открытие полной шестиклассной Екатеринбургской духовной семинарии состоялось только в 1916 году. А в мае 1917 года епархиальное собрание депутатов духовенства и мирян приняло решение о преобразовании Екатеринбургского духовного училища и первых четырех классов семинарии в общеобразовательную школу. То есть опять у нас...
Да, не вовремя.
Не вовремя, да. Ну, я думаю, что вот понятно было, что колоссальный вклад епархии в образование нашего города. В общем-то, наверное, гораздо больше было духовных училищ, где учили и грамоте, и всему, чем просто школ, в которые ходили дети. Вот мы в прошлый раз говорили, что не очень популярны были эти школы, в которые посылали детей учиться. Часто дети, значит, там поучатся месяц-два и уходят. А вот в эти школы, организованные епархии, дети ходили. Много ходило детей. Ну, а теперь о вкладе в науку. Какой вклад в науку сделала наша епархия. В 1911 году в Екатеринбурге открылось церковно-археологическое общество, которое было создано для изучения истории епархии и православия на Урале. Был освящен епархиальный дом. Я об этом тоже говорила в прошлый раз. И там был музей, были библиотеки, помещения для собраний. Вот если к началу образования епархии имелась 331 церковная библиотека, то в 1914 году их уже было 424, то есть они росло количество. Потом следует отметить, что все епископы являлись почетными членами УАЛЕ. А УАЛЕ – это Уральское общество любителей естествознания, которое называли Региональной академией наук. Ну, это было центральное, наверное, научное общество, сообщество. Вообще членами ОАЛЕ было около 50 человек, около 50 священников. И среди них оказалось немало исследователей. Вот для меня, конечно, очень дорого то, что выдающимся математиком был священник села Михонского. Священник села Михонского Иоанн Первушин. А почему дорого? Потому что я тоже математик. И Иоанн Первушин был членом Санкт-Петербургской, Парижской, Неаполитанской академии наук. И в то же время, значит, священником...
В селе.
Вот мы с вами тут уже упомянули, что как вообще информация доходила. Сейчас-то, конечно, легко, там нажал кнопочку, и все уже видно. как вот он сообщал о своих открытиях. Но до сих пор его открытия ценятся. Есть даже так называемое первушинское число. Он работал в области теории чисел. Это очень сложная, очень трудная часть математики. Вот. Кроме того, ну, вот Первушин, мне хочется, Ян Первушин, мне очень хочется, чтобы запомнили наши слушатели. Корабельный священник Георгий Левицкий побывал в нескольких кругосветных путешествиях и оттуда привез большую коллекцию бытовых, привозил, вернее, коллекцию бытовых и культовых вещей, которую дарил Екатеринбургскому городскому музею. Ну, вот это два таких крупных исследователя, которые, значит, оставили след в науке Урала. То, что я хотела вам рассказать о вкладе епархии в образование и науку. Мы видим, что вклад и в образование, и в науку был колоссальным. Ну, а что случилось после революции, я расскажу в следующий раз.
Берет гордость за наш край, за наш город.
Да, 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 да.
И
да.
За нашу веру.
За нашу
за
веру,
все,
да.
Вместе, конечно. Большое спасибо за вашу лекцию. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Мы беседовали о роли Екатеринбургской епархии в развитии науки и образования. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч, Анна. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Будем ждать.